мы начинаем нашу пресс-конференцию, которая посвящена окончанию предоставления со стороной обвинения письменных доказательств в Крамолническом суде по делу Ходорковского и Лебедева. На сегодняшней пресс-конференции будут выступать Юрий Маркович Шмидт и Вадим Клюзен из команды защитников Михаила Ходорковского, а также Константин Ривкин и Елена Липко из команды защитников Платона Лебедева. Сегодняшнее мероприятие мы построим таким образом. Сначала с выступлениями к вам обратятся Юрий Маркович и Вадим. Затем Елена Липко расскажет о деталях и о нынешней стадии рассмотрения дел в Европейском суде. И затем мы откроем сессию вопросов-ответов, где вы сможете задать интересующие вас вопросы и получить ответы тех адвокатов, которые будут готовы на них ответить. Пожалуйста, я предоставляю время для выступления сейчас Юрию Марковичу Шмидту, после чего мы перейдем сразу к Вадиму. Пожалуйста, Юрий Маркович.
Спасибо. Добрый день, уважаемые журналисты. Я смотрю, что некоторые удивленно смотрят на меня, что это за зверь, которого мы ни разу не видели в суде, но которого не просто объявили членом команды защитников Ходорковского, но еще и первому предоставили слово. Поэтому я очень коротко скажу, что вообще в этом деле я работаю уже 5,5 лет, и к великому моему сожалению, к тому моменту, когда начался второй суд, я тяжело заболел и до сих пор еще нахожусь в таком реабилитационном периоде, поэтому в команде защиты участвую больше виртуально. И учитывая то, что хотя я слежу за всем, что происходит каждый день в процессе, не мне разумнее, а тем, кто участвует в деле непосредственно, подводить итоги прошедшей стадии судебных слушаний, я позволю себе напомнить вам несколько важных этапов из предыстории этого дела, потому как я уже на прошлой пресс-конференции говорил, что лица журналистов, которые я привык видеть в течение нескольких лет, вдруг как-то сменились, появились новые люди, и многим из вас просто, вероятно, неизвестно, как развивалось это дело. Вот о главных этапах этого развития я и хочу напомнить. Вероятно, нет смысла никому доказывать, что это дело политическое. В Советском Союзе было принято политических оппонентов либо судить по политическим статьям, либо в крайнем случае навешивать еще и дополнительно уголовное обвинение, чтобы со всей стороны как бы осветить их звериный облик. Сегодня предъявить чисто политическое обвинение пока еще трудновато, хотя детали бывших статей 58-й кодекса 26-го года и 70-й кодекса 60-го года уже имеются и в сегодняшнем законодательстве. Не буду называть примеры, если захотите, я уточню, но пока удобнее судить по чисто уголовным статьям, независимо от того, что в основе лежат политические мотивы. Я хочу доказать вам, уважаемые журналисты, что преследуют Ходорковского и Лебедева не Генеральная прокуратура, не Следственный комитет, и судят его не суды. Все это дело направляется из единого центра, координирующего деятельность самых разных и неподчиненных друг другу органов. По сути, нынешний режим, а я думаю, что разницы после смены фамилий первых лиц никакой нет. Это нынешний правящий режим всей своей мощью обрушился на людей, которых считает своими политическими оппонентами. В чем-то он и правильно их считает политическими оппонентами, особенно Михаила Ходорковского. Но дело в том, что политический оппонент слово и не называется в течение многолетнего преследования. Вместо этого широко распространяется клевета, типа того, что Ходорковский хотел скупить Думу, Ходорковский хотел стать президентом, Ходорковский хотел продать компанию «Юкос» американцам, Ходорковский пообещал Кондолизе Райс, что Россия в одностороннем порядке произведет ядерное разоружение. Все эти вещи можно и прочесть в прессе, и я, иногда выступая по радио в интерактивном формате, с удивлением слушаю людей, которые на полном серьезе задают такие вопросы. А политическое, между прочим, оппонирование Ходорковского заключалось в совершенно открытом и публичном финансировании оппозиционных партий, потому что ему, как и многим из людей, исповедующих либеральные ценности и для которых дорого понятие прав человека, не хотелось бы, чтобы наш представительный орган, именуемый Федеральным собранием, был исключительно однопартийный, либо состоял из имитации оппозиционных партий, чтобы суды как самостоятельная ветвь власти не существовали, а подчинялись все тому же центру, правящему в нашей стране режиму. Михаил Борисович выступал против этого, и он был, конечно, особенно страшен власти тем, в общем-то, такую позицию занимают многие люди. Но Ходорковский был страшен тем, что, обладая мощным финансовым ресурсом, он не просто декларировал эту свою позицию, но и мог поддержать и попытаться воплотить свои идеи, используя значительные финансовые средства. Ну и, конечно, одной из причин разграбления, скажем, другого слова не найти, ЮКОСа, было то, что это лучшая на тот момент и наиболее рентабельная компания, конечно, выглядела слишком лакомым куском. И толпа голодных, пришедшая вместе с Путиным к власти, и бывших питерских силовиков, и людей, входящих в ближний круг и в окружение Путина, конечно, не могла спокойно смотреть на то, что вот есть какая-то собственность, которая приносит большие доходы, а на нее можно только щелкать зубами. Я напомню о фантастическом пиар-сопровождении кампании преследования Ходорковского, о клеветнических фильмах, которые показывались по центральным каналам, о целых книгах, написанных на основании совершенно ложных фактов и фальсифицированных фактов и совершенно ложного их истолкования. При этом лгали в ходе развития этого дела абсолютно все. Лгали следователи, лгали прокуроры в самом высоком звании, лгали руководители федеральных служб, лгали и на глазах у всего мира совершали бесчестные поступки первые лица государства. Правда, в кампании преследования а Ходорковского не обошлось и без некоторых осечек. Последняя осечка была продемонстрирована вам всем недавно, когда Ирина Роднина, чья подпись стояла под письмом, осуждающим Ходорковского, заявила, что она этого письма не подписывала. Ранее были и другие люди, которые, надо сказать, к их заслугам еще в тот момент, когда этот подлый пасквиль появился, заявили о том, что они свои подписи не ставили. Количество нарушений прав обвиняемых, допущенных за 6 лет этого беспрецедентного процесса, зашкаливает, и не существует никакого прибора, чтобы их измерить. Ложь и фальсификации, сокрытие доказательств, исключение обвиняемых из субъектов так называемого состязательного процесса, превращения этого процесса в инквизиционный. Отказ в защите, в удовлетворении абсолютно всех ходатайств, направленных на поиск истины. Я приведу только один вообще совершенно анекдотический пример, потому что мы, готовясь к делу, подготавливая мотивированные ходатайства, с огромным трудом разыскивая сокрытые умышленно следствием документы, уже начали проводить такие шутливые опросы, под каким предлогом нам откажут. Потому что изобретательность этих господ не знает границ. Один пример я позволю себе привести из первого судебного процесса, когда мы попросили приобщить к делу копию судебного решения, вынесенного одним из провинциальных судов, и полученную по нашему запросу. Судья Колесникова, имея на руках выполненный на бланке заверенный подписью и печатью судьи документ, отказала в его приобщении на том основании, что фирменный бланк с гербом Российской Федерации оказывается лишен необходимого элемента геральдического щита, который где-то там, понимаете, должен обязательно быть, а вот этого геральдического щита в гербе Российской Федерации нет. Позднее мы обнаружили, что и на собственных бланках Мещанского суда абсолютно так же изображен этот самый герб, но поиск к тому времени уже ушел. Совершенно невероятные вещи происходили при передаче первого дела в кассационную инстанцию. Первое дело, когда соединили дела Лебедева и Ходорковского, составило в общей сложности где-то около 500 томов. И надо же, чтобы перед кассацией, как раз к предстоящим в 2005 году выборам в Государственную Думу, там на свободное место, если я не ошибаюсь, Ходорковский подал заявление о своем желании быть зарегистрированным в качестве кандидата, депутата. Значит, мы в это время спокойно изучали протокол судебного заседания и готовили кассационные жалобы. И вдруг последовала команда немедленно направить дело в городской суд в том виде, в каком оно существовало на тот момент, с неподписанными протоколами об ознакомлении с протоколом. Кассационные жалобы приходилось в срочном порядке дописывать ночью, а 500-томное дело назначили к рассмотрению через 7 прописью, 7 дней с момента его получения городским судом. Значит, вы можете себе представить, как судьи способны были изучить это дело? И я в документе, который вам будет роздан в письменном виде, который называется «Дело Ходорковского. Факты и комментарии», ссылаюсь на пример из истории, когда в конце XIX века во Франции состоялось кассационное рассмотрение знаменитого дела Дрейфуса. Прокурор, выступая перед судьями, благодарил их за то, что они всего за 6 месяцев сумели изучить 7 томов уголовного дела. Наши городские судьи за 7 дней сумели изучить 500 томов уголовного дела. После вынесения приговора по действовавшей в то время норме Уголовно-исполнительного кодекса наши подзащитные должны были быть отправлены в колонию по месту жительства. Это императивная норма. И когда ее вносили в закон, в сопроводительной записке было написано, как важно, чтобы осужденные дышали, в общем, тем же воздухом, которым дышат их родные и близкие, живущие по соседству, чтобы родным и близким было легче поддерживать контакт, как это важно для социальной адаптации лиц, отбывших наказание. Ходорковского, как известно, направили в Краснокаменск за 7 тысяч километров от Москвы, Лебедева за полярный круг в поселок Харпий Малоненецкого округа. Когда, естественно, мы подали жалобы, ссылаясь на то, что грубо нарушен закон, господин Калинин, возглавлявший в то время Федеральную службу исполнения наказаний, на всю страну лгал, что ни в одной колонии ближе просто не было свободных мест. Поэтому что вы удивляетесь? Значит, и все было бы хорошо, то есть, вернее, все было бы плохо, но, по крайней мере, уличить во лжи было бы человека, может быть, достаточно трудно, если бы не случилось так, что к тому времени господин Чайка, тогдашний министр юстиции, не выступил в Государственной Думе с докладом о положении дел в пенитенциарной сфере и не сообщил, а мы представили суду протокол, копию его выступления, что количество осужденных, отбывающих наказание, последние годы неуклонно снижалось, и на 1 ноября 2005 года по стране имеется недолимит, то есть 150 тысяч свободных мест в колониях России. А когда мы с госпожой Липцер занимались обжалованием направления Ходорковского и Лебедева в эти отдаленные колонии, мы сумели раздобыть документы, подтверждающие, что, ну, действительно, если человека невозможно в колонию по месту жительства направить, закон понимал, что законодатели понимали, что, скажем, в Москве нет колонии исправительных. Была одна, потом ее закрыли. Значит, нужно направить в колонию ближайшего региона. И мы увидели список, в которой рекомендовалось направлять осужденных москвичей. Это были Тульская, Владимирская, Ярославская области, действительно, ближние к Москве регионы. И незадолго перед тем, как выносился приговор Ходорковскому и Лебедеву, вдруг в этот список были добавлены Чита и Малоненецкий национальный округ. Никого, кроме Ходорковского, не направили больше в Читинскую область, никого, кроме Лебедева. Мы смотрели потом эти данные, не направили в Ямало-Ненецкий национальный округ. Но все это вместе взятое свидетельствует о том, как все службы, связанные с возбуждением уголовного дела, его ведением, с рассмотрением, с исполнением наказания, все эти службы работали на нарушение прав и на преследование, незаконное преследование этих двух несчастных людей. Ну и уже в 2007 году, когда встал вопрос о том, куда же направлять осужденных, хотя еще далеко не осужденных, Лебедева и Ходорковского, Государственная Дума внесла в статью 73 изменения, в котором зафиксировала право руководства Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства юстиции направлять осужденных в любую колонию страны по своему усмотрению. Ну, надо ли говорить, что суд нам отказал в нашей просьбе выполнить закон. То же самое произошло и со следствием в городе Чите. Уникальный случай. Когда мы подали жалобу от имени Ходорковского и Лебедева в Басманный суд, в котором доказывали, что следствие в городе Чите абсолютно незаконно и нарушает требования статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса, произошло чудо. Вот Елена Львовна хорошо помнит, когда мы вышли из пустого зала, в ожидании решения судьи, мы встретили сотрудницу Интерфакса, которая спросила нас, что мы здесь делаем. Мы рассказали о том, по какому делу мы пришли. Она говорит: ой, я останусь послушать. Мы говорим: нечего слушать. Это будет очередной отказ. И вот тогда-то произошло, 20 марта 2000. Седьмого года произошло это чудо, когда судья Ярлыкова, теперь уже, заметьте, бывшая, неожиданно признала постановление заместителя генерального прокурора о проведении следствия в Чите незаконным и необоснованным, и подлежащим отмене. Это был удар, который не был предусмотрен. Это постановление вступило в законную силу, и в течение почти года прокуратура приносила один за другим протесты, но по закону вступившее в силу решение подлежит немедленному исполнению. Я могу сказать, что я, знаете, проработал большую свою часть жизни в советское время. Я знаю, как проходило правосудие в брежневские времена, но если нужно было пробить судебное решение, то пробивалось судебное решение выгодной власти. Но такого, чтобы прокуратура официально заявляла, а они в целом ряде письменных ходатайств писали, что да, Басманный суд вынес такое-то решение, и оно вступило в законную силу. Но прокуратура считает его неправильным и исполнять не будет. И не исполняла. Люди продолжали оставаться в Чите. Последнее, о чем я хочу сказать. Многие спрашивают меня, что, собственно говоря, вообще зачем потребовалось власти второе уголовное дело? Неужели нельзя было в крайнем случае объединить дела в одно производство, рассмотреть их вместе? Вроде бы как-то нелогично и вроде даже как-то не очень прилично, потому что немало людей, поддерживавших власть, обманутых всей этой самой бессовестной пропагандой, как бы и приветствовали первое дело Лебедева и Ходорковского, но стали скептически относиться к тому, что одних и тех же людей судят второй раз. Тем более те, кто был способен сопоставить, что их судят по другой статье, но практически по тому же самому обвинению. Только первый раз говорилось, что вы получили прибыль и не заплатили с нее налоги, а второй раз говорится, вы получили прибыль, и вы ее всю украли, эту прибыль. То есть вообще вы украли не только прибыль, вы и убыль тоже украли, потому что из дохода, который получает нефтяная компания, как понятно, и любая другая, как понятно всем, осуществляется огромное количество расходов. Так вот, обвинение анекдотично, в частности, тем, что их обвиняют даже не в хищении прибыли, а всего дохода. Всего, что заработала компания, всю нефть, которую она добыла, все Ходорковский с Лебедевым украли. Ну, я не буду развивать эту часть обвинения. Надеюсь, мои коллеги, я чувствую, что я чуть-чуть затянул свое выступление, об этом скажут. Я только хочу сказать, что мы имеем дело с глубоко и в деталях продуманным планом, что делает честь людям, осуществляющим преследование, тем реальным людям, которые осуществляют руками бездарных, скажем прямо, исполнителей, осуществляют преследование Лебедева и Ходорковского. Они правильно решили предъявить сначала обвинение, которое позволяло им прибрать к своим рукам все активы ЮКОСа, потом обанкротить компанию, а потом, предъявив второе обвинение в хищении, повторно предъявить гражданские иски о возврате уже всего так называемого похищенного имущества. И тут любопытно, что все эти нефтедобывающие дочки, которые продавали нефтяной компании ЮКОС нефть и которые получали прибыль сверх себестоимости добычи и молчали и были довольны в течение многих лет, вдруг как по команде, а фактически и действительно по команде, заявили, мы потерпевшие, верните нам то, что у нас украл этот мерзкий Ходорковский. Хотя, если планировать предъявление обвинения в хищении, то ведь каждому понятно, что задачей государства первейшей забрать под свою руку, под свою длань мудрую государственную и чистую, конечно, все имущество, которое удалось обнаружить, наложить на него арест и вернуть пострадавшим, тем, у кого это имущество было украдено. Ну и вы сами понимаете, что если бы попытаться соединить эти дела в одно производство, то глупость и абсолютная алогичность обвинения были бы слишком очевидны. Вот поэтому и получилось так, что 2 декабря 2004 года Ходорковского и Лебедева признали подозреваемыми по второму делу. В июне месяце 2005 года адвокатов предупредили, что состоится предъявление обвинения по новому делу, а потом приняли мудрое решение. А зачем торопиться? Мы удалим этих людей подальше от Москвы, потянем, чтобы развести эти дела по времени, потом возбудим новое уголовное дело и доберем, наконец, то, что не сумели добрать в первый раз. И к тому же, по первому-то делу некоторые удивлялись. Вроде бы суд, прокурор просил 10 лет лишения свободы. Городской суд, районный суд дал меньше 9 лет, а городской суд и вообще снизил наказание на год. Почему 8 лет, удивлялись некоторые? Вроде бы действительно суд что-то судил, принимал во внимание какие-то обстоятельства. Чушь. Это было частью плана, потому что те, кто, как в одном из недавних интервью сказал Ходорковский, намеревался держать его в тюрьме до самой смерти, прекрасно понимали, что будет второе дело, по которому можно будет добавить ровно столько, сколько они захотят. И эту цель они пытаются реализовать сегодня. Спасибо, я на этом закончу. Извините, что я немножко затянул.